Это был выпуск «Последних известий». Его представил Владимир Ведрашко. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На шахте «Ульяновская» в Кузбассе, где погибли более 100 человек, продолжаются работы по поиску еще двух горняков. Писатели Петербурга протестуют против планов закрыть Центр современной литературы и книги. И центральная тема этого часа – почему россияне до сих пор предпочитают подавать челобитные главе государства. Ежедневно в приемную администрации российского президента поступают тысячи писем от граждан. Люди жалуются гаранту Конституции на нарушение своих прав и просят помочь решить их проблемы. Как правило, до самого президента эти письма не доходят. Сотрудники администрации переправляют их региональным чиновникам, а то и просто никак на них не реагируют. И вот люди, пишущие президенту Путину, решили объединиться в своеобразный клуб. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Есть в русском городском фольклоре такое понятие, как «письмо счастья». Перепишешь его много-много раз, и будет тебе счастье. Так вот, российские граждане, решившие вступить в переписку с гарантом Конституции Владимиром Путиным, пишут ему письма несчастья. Как говорит глава Общественного комитета гражданской самообороны Виктор Гущин, каждое такое послание тянет как минимум на очерк в толстом журнале. Пенсионер Александр Волков, жалующийся президенту на нищету. Бывший чиновник из Краснодара Александр Ермоленко, на которого в родном крае завели уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств, а он просто построил 15 котельных, чтобы люди зимой не замерзли. Жители двух домов поселка Октябрьский Люберецкого района. Уже полтора года они живут в домах, но местные власти, исправно взимающие с новоселов плату за жилищно-коммунальные услуги, отказываются их регистрировать. А вот за 15 тысяч рублей – пожалуйста. Для всех этих людей, прошедших практически все инстанции, прокуратуру, суды, истративших кучу денег на юристов, обращение к Владимиру Путину – это последняя, хотя и призрачная надежда, говорит Виктор Гущин.
Право каждого обратиться к президенту непосредственно. Существует президентская почта, там все фиксируется в соответствующих книгах, получение, входящие и исходящие, но либо это отписки, либо ответов не получается вообще. Любая челобитная, начиная еще со старых времен в России, царю-батюшке, она как бы оставалась челобитной, в хорошем настроении удовлетворит, не будет желания заниматься соответствующим, отмахнется или подложит в дальний угол стола или под сукно, как это у нас водится. Мы, конечно, доведем до сведения президента, есть каналы, я их проработал. Сводные мы составим пакет и направим, соответственно, с сопроводительным письмом всех инициаторов такую уважительную просьбу к президенту рассмотреть эти вопросы и ответить, помимо того, что непосредственно вам, еще и нашей структуре. Моей точки зрения, если у нас и происходят позитивные перемены, то только в том направлении, что растет гражданское самосознание и начинают возникать структуры, которые могут быть отнесены именно к этому сектору формирования гражданского общества.
Вполне возможно, что люди, пишущие президенту Путину, могут объединиться в общественную организацию. Ее главной задачей станет систематизация писем, отправленных в разное время в Кремль. Их будут слать туда снова и снова, пока российский президент не ответит лично хотя бы на одно послание. Обращение россиян с жалобами непосредственно к президенту – показатель слабости, если не полного отсутствия в стране гражданского общества. Так считает руководитель отдела информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Это определенная историческая традиция, потому что слой русской бюрократии, который был связующим звеном между высшей властью и народом, всегда рассматривался как враждебная система по отношению к простому жителю, там, гражданину, подданному. Силу, которая олицетворяла как бы позитивное начало власти, это, конечно, была власть верховная, то есть государь, президент, ну или иная форма верховного управления. Но именно персонифицировано в высшей власти. То есть это и отчасти вера в доброго царя в свое время, которая была там в 16-17 веках. И даже напомню такой эпизод из русской истории, когда Павел I специально такой сделал ящичек, в который каждый подданный мог анонимно класть жалобы на действия государственных органов. То есть даже на рубеже 18-19 веков власть понимала, что защитить население от бюрократии может только сам царь. Это вопрос связан с состоянием общественного сознания в России в начале 21 века. Начало 90-х годов – это период наивысшего подъема общественной активности. Когда, ну, в силу определенных позитивных или негативных причин, вначале оппозиция, а потом власть должна была востребовать общественную активность для решения каких-то своих задач, связанных там с новым этапом государственного строительства. А потом, когда стало ясно, что вот эти все игры власти и оппозиции, они добром не закончатся, то власть постепенно начала выводить эту проблематику в виртуальное поле. То есть подменять реальные действия виртуальными сопровождениями в печати, прессе, там, СМИ и так далее. И стало ясно, что на самом-то деле эта активность граждан, она власти по большому счету не нужна. Потому что она в определенном смысле на местном или на даже центральном уровне не то что опасна, но она неприятна, доставляет какие-то неудобства. И поэтому опять возникает уже только не открытое, а скрытое отторжение бюрократии от большей части населения. И опять, допустим, данная конкретная ситуация Владимир Владимирович воспринимается подспудно как единственная инстанция, которой еще можно добиться правды. Это все, кстати, свидетельствует того, что гражданское общество в России так до конца не сложилось.
Эксперт «Радио Свобода» Ольга Маховская попыталась нарисовать психологический портрет людей, пишущих президенту Путину.
Это люди, которые, скорее всего, в советские времена тоже писали и, может быть, анонимки, может быть, какие-то заявления, писали жалобы. Всегда были такие бузатеры и ходоки, потому что письмо к Путину напоминает ходоков к Ленину. Люди, которые хотят напрямую сказать что-то очень важное власти, власти одержимы и уверены, что они договорятся. Важно получить доступ к телу. Это одна из категорий. Это такие агрессивные мужчины, которым не удалось выстроить свою карьеру. Наверное, пишут слабые женщины тоже советского поколения или коммунистического поколения, которые привыкли к бурной общественной жизни. Теперь ее лишены, потому что нет партийных собраний, профсоюзных собраний. А люди, которые привыкли вести коллективную жизнь, чувствуют себя брошенными. Я думаю, что это в основном люди старшего поколения, потому что мой опыт наблюдения за тем, как Путин проводит интернет-конференции, то есть вообще пытается общаться с молодежью, показывает все-таки высокий уровень скепсиса, иронии. Но тем не менее люди, которые являются жертвами популизма, верят в него и, вообще говоря, востребованы властью, они всегда были и будут во всех поколениях. Поэтому всегда будет авангард людей разных генераций, которые захотят с этой властью договариваться.
Ольга, а если это делают люди уже просто отчаявшись, и вот у них Путин – последняя надежда?
С последней надеждой обращаются к Господу Богу. У нас действительно власть сакральна исторически. Я думаю, что Путин спровоцировал такое поведение, провоцирует, демонстрируя свою открытость и народность, когда он проводит свои пресс-конференции. Обязательно есть случаи, когда он помогает какой-то старушке провести водопровод или ругается на какого-то начальника. Поможет ли он реально этим людям? Я рада, если хотя бы нескольким из них.
Это было мнение психолога Ольги Маховской. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 108 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали 63 человека. В Самаре в авиакатастрофе погибли 6 человек. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интека» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Forbes» Максиму Кашулинскому. Суд обязал Кашулинского выплатить компенсацию в размере свыше 100 тысяч рублей в пользу компании, владельцем которой является супруга мэра Москвы Елена Батурина. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий процентристский «Союз за народное движение». В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания сегодня были задержаны активисты молодежного «Яблока». Суд в Москве рассматривает иск организаторов марша, несогласных городским властям. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире «Европейский час поверх барьеров», как всегда, с Иваном Толстым. Тема сегодня – интервью со скрипачом Гидоном Кремером к 60-летию маэстро. Почему итальянский архитектор начала 20 века Рикардо Гуалино не построил новый Петербург? К выходу в Италии книги об этом зодчим. Два любимых языка академика Элен Каррер-Данокс – французский и русский в ее биографии, к открытию Парижского книжного салона, где Данокс будет защищать французский язык. Будут и другие темы. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Андрей Синявский. Итак, все это сегодня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня должен был состояться рабочий визит Виктора Ющенко в Москву, однако в последний момент визит был отменен. О причинах отмены поездки в Россию президента Украины ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников беседовал сегодня с руководителем представительства РИА Новости в Киеве Захаром Виноградовым и собственным корреспондентом российского телевидения на Украине Кириллом Вышинским.
Как вообще вот вы объясняете себе подобные перепады в российско-украинских отношениях?
Новостью для меня это, например, не стало. На мой взгляд, позиция президента Украины была не всегда адекватна тем задачам, которые стояли перед вот этой встречей. Просто некоторые заявления президента Украины были таковы, что они как бы подрывали вот предстоящие договоренности. Не нужно забывать, что Россия очень болезненно относится к каким-то вопросам, связанным с историческим прошлым. В правительстве, как я понимаю, в руководстве страны говорят, надо относиться к этому прошлому нашему бережно. Надо очень внимательно смотреть на то, что происходит с нашим прошлым. Потому что, как известно, в России прошлое самое непредсказуемое. И мы знаем, что буквально за несколько дней до встречи, которая планировалась, президент Украины сказал о том, что вот увидев, как в Грузии создан музей советской оккупации, что он тоже хотел бы создать такой же музей в Украине. Я не берусь оценивать, насколько правильно или это неправильно. Да, наверное...
Вы понимаете, что это могло бы вызвать раздражение?
Вот это такое, вызвало, да? Это могло вызвать раздражение, но речь не только об этом. Да, были какие-то другие заявления, допустим, там, по газотранспортной системе. Да, была неясность по поводу того, что вот сначала была такая информация, и Путин заявил об этом, что есть некие договоренности, которые представляют эксклюзивные возможности для Украины. Потом в правительстве Украины в заявлениях отдельных политиков пошел откат. Дескать, таких заявлений не было и так далее. Это все, конечно, несколько раздражает. Это непонимание того, с кем можно договариваться, о чем. Мне казалось, уже становится понятным, что вот такие моменты, да, они как бы вот ставят такую встречу на грань срыва. И она, в общем, произошла, мне кажется, может быть, даже из-за этого.
Вы как, Елена Ильич, считаете, по-разному относится к этому в России?
Я бы не переоценивал, может быть, эмоциональный фактор, хотя понятно, что у России, как у большого такого игрока, у него есть свои амбиции, и какие-то эмоции очень легко задеваются всевозможными заявлениями, в том числе и заявлениями Виктора Андреевича по поводу ПРО. Он в Украине говорит, что мы будем долго и внимательно изучать. Выезжает за пределы Украины, говорит совершенно другие вещи. Мы приветствуем, ура. Как-то невнятно звучит голос Ющенко в этом смысле. Малопонятно. Это тоже наверняка задевает. Просто кажется, что сегодня, наверное, нет предмета еще обсуждения точного. Мне кажется, что Ющенко не готов к визиту. Лично он. Они просили встречу с ректором МГУ, просили поездку на Соловки, просили интервью с главными редакторами. Видимо, предполагают, что это будет такая более пиаровская поездка для Ющенко.
Гуманитарный визит.
Ну да. Да. В этой ситуации, когда есть какие-то определенные трения, точно Москве не нужно, чтобы с гуманитарным визитом приезжал президент, с которым нечего обсуждать. Ну, в гости, ну, хорошо, отлично, но столько много проблем есть между Россией и Украиной, что вот такой пустой визит Ющенко, он не нужен был никому. Я, кстати, думаю, что он, наверное, Ющенко самому не нужен. Ну, как мне кажется, если бы он более был бы прагматичным политиком, он бы более тщательно подготовился. Вот нет министра иностранных дел, нет предмета переговора. Так, прокатиться, посмотреть на Москву, ну, пусть приезжает, да, но, наверное, только не в статусе рабочего визита. Тогда, наверное, должен быть какой-то другой визит. Я не знаю, может быть, так его и назвать гуманитарным.
Напомню, что причины отмены рабочего визита Виктора Ющенко в Москву в студии «Радио Свобода» обсуждали руководитель представительства РИА Новости в Киеве Захар Виноградов и собственный корреспондент российского телевидения на Украине Кирилл Вышинский. С ними беседовал ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников. В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. Одно из этих событий – пожар в доме для престарелых в Краснодарском крае. Жертвами этого пожара стали по меньшей мере 63 человека. Сейчас идет расследование причин возгорания. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Иван Петров.
Похороны пройдут в основном там же, в станице. По последним данным, в огне погибло 62 человека, в том числе и медсестра. Но ранее сообщалось о 63 жертвах. Сейчас определили, что фрагменты человеческого тела, найденные спасателями при разборке завалов, принадлежат одному человеку. Были спасены 35 опекаемых стариков, из которых 30 госпитализированы. Уже сейчас становится ясно, что одной из главных причин столь масштабной трагедии стало отсутствие станицы собственной пожарной команды, которая была распущена 2 года назад из-за отсутствия финансирования. Пожарные расчеты Ейска находились в пути около часа и приехали уже, когда спасать было некого. Из соседней станицы пожарные проскочили ночью поворот и заблудились, тоже не успев вовремя. Все это время дежурная медсестра и 3 санитарки кинулись спасать на 2-й этаж опекаемых стариков, в большинстве своем инвалидов. Быстро их поднимали, вытаскивали, но многих ходячих спасти им не удалось. Они задохнулись в дыму. Погибла 58-летняя медсестра Лидия Печенцова. Она выводила людей из горящего здания до конца. У женщины остался 17-летний сын. На помощь устремились местные жители. С помощью лестниц они вытаскивали людей со 2-го этажа, рубили топорами перекосившиеся от огня стеклопакеты. Кстати, одной из причин быстрого распространения огня в здании стал, по мнению специалистов, недавно проведенный ремонт. При горении пластиковой панели и линолеума выделяли едкий дым. Большинство погибших издохнули с ним. Приехавший вчера на место происшествия полпред Южно-федеральному округу Дмитрий Казак подчеркнул, что около 1/3 жителей Краснодарского края живут в условиях, когда оказать противопожарную помощь просто невозможно из-за удаленности пожарных расчетов. Старая система рухнула, когда в каждом хозяйстве были свои дружины. И теперь акционерное общество поспешно избавляется из-за проблем с финансированием от затратных добровольческих пожарных дружин.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Краснодарском крае Ивана Петрова. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Битва за сохранение на своем посту министра юстиции превращается в одну из главных политических забот президента Буша. Законодатели-демократы требуют от министра уйти в отставку, взяв на себя ответственность за увольнение 8 федеральных прокуроров, причиной которого, как утверждают критики, были политические соображения. Президент Буш не намерен отдавать законодателям своего министра, рассказывает Алан Давыдов.
Вечером во вторник президент Буш заявил, что готов продемонстрировать волю Белого дома к сотрудничеству с Конгрессом в расследовании обстоятельств увольнения 8 федеральных прокуроров в декабре прошлого года. Министр юстиции и руководители министерства дадут показания соответствующим комитетам Конгресса для того, чтобы объяснить, как и по каким причинам принималось решение уволить прокуроров. Мы также открываем Конгрессу беспрецедентный доступ к документам, включая переписку Минюста и Белого дома по поводу замены 8 из 93 прокуроров. Но при этом президент твердо заявил, что он даст добро на участие государственных служащих в подобных слушаниях, только если они пройдут за закрытыми дверями, без протокола, и их участников не заставят давать показания под присягой. Демократов частичная уступка Буша не устраивает, и они могут уже в среду вызвать повесткой на формальные слушания ближайших помощников президента, включая его главного политического стратега Карла Роува. Цель, как не скрывают некоторые сенаторы, добиться отставки министра юстиции, который, по их словам, отправил в отставку прокуроров по требованию Белого дома, неудовлетворенного некоторыми решениями уволенной восьмерки. Несмотря на то, что у президента есть полное право назначать и увольнять федеральных прокуроров, критики Буша утверждают, что в данном случае прокуроры стали жертвой политической вендетты со стороны Белого дома, и министр юстиции, по их версии, был пособником в этом, а потому он должен уйти. В последнюю неделю Джордж Буш как минимум 2 раза отвергал эти требования. Почему президент так упорно защищает своего министра? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Для президента очень важно не позволить законодателям подорвать его позиции лидера. Если он поддастся на призыв уволить министра, то обнаружит, что теряет власть. Так что оставаться непреклонным в его собственных интересах. Для него важно, чтобы все знали, кто принимает решение и кто несет ответственность, когда речь идет о ключевых фигурах в его администрации. Видный сенатор-демократ Чарльз Шумер считает отставку Гонзалеса делом считанных дней. Судя по всему, президенту будет очень трудно сохранить Гонзалеса на посту министра юстиции. Трудно потому, что вся эта история широко освещается прессой. В процессе нынешних слушаний на Капитолийском холме по делу об увольнении 8 прокуроров идет не беспристрастное расследование, а публичное медиа-шоу. Сейчас, когда Конгресс в руках оппозиционных Белому дому демократов, они, скорее всего, сделают такой процесс перманентным, чтобы держать президента в оборонительной позиции в оставшееся до выборов время. Как считают наблюдатели, битва за министра юстиции может стать одним из определяющих политических событий последнего этапа президентства Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов. Российско-иранские трения относительно сооружения ядерного реактора в Бушере могут быть первым предвестником готовности Москвы изменить свои взгляды на ядерное сотрудничество с Тегераном. Так американские наблюдатели и дипломаты отозвались во вторник на сообщение об отъезде из Бушера группы российских специалистов, работавших на строительстве ядерного реактора, и серию противоречивых заявлений о том, что стоит за этим шагом России – финансовые ли разногласия или внезапно возникшее в Кремле чувство тревоги по поводу иранских ядерных замыслов. Но, как считает содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман, чем бы Москва ни руководствовалась, это позитивный шаг, который может привести к потеплению российско-американских отношений. С моей точки зрения, говорит профессор Голдман, такой шаг, возможно, отдалит появление ядерного оружия в руках Тегерана. Я лично склонен трактовать этот демарш как проявление здравомыслия со стороны России. Я хорошо помню, как в сентябре, во время встречи с нашей группой западных политологов, президент Путин прямо сказал, что он осознает, насколько невнятен рубеж между возможностью использования обогащенных ядерных материалов в гражданских и военных целях. Тогда-то и опробовалась Москвой идея обогащения иранского урана в России, идея, которую иранцы похоронили на корню. Им явно нужен полный контроль над обогащением ядерного топлива. Иными словами, профессор, вы считаете, что Россия после 10 лет откровенной и скрытой конфронтации США относительно своего права на ядерную кооперацию с Ираном готова, по сути, признать свою ошибку и совершить фундаментальный стратегический поворот? Поводом для отзыва специалистов, конечно, может быть и неоплата Тегераном российских услуг. Совсем не исключено, что это, так сказать, недоразумение, которое будет вскоре разрешено. Однако возможно и то, что Москва, не испытывающая острой финансовой нужды в прибылях от бушерского проекта, как это было в 90-х годах, решила, что нормальные отношения с Европой и Соединенными Штатами дороже. Тем более, что несколько ведущих российских корпораций теряют деньги и контракты из-за американских санкций, введенных в наказание за сотрудничество с Ираном. Так что неуплата Тегераном по своим счетам могла стать удобным поводом для Москвы, чтобы разрешить разом несколько серьезных проблем. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Коротко о центральных темах сегодня. День траура по погибшим в Кузбассе, Краснодарском крае и Самаре. Басманный суд признал правоту адвокатов Михаила Ходорковского. Парламент Чечни просит у Москвы миллиарды на компенсацию жертвам политических репрессий. Бывшего министра внутренних дел Украины, ныне лидера оппозиции, обыскали и допросили. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте Ульяновской в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли по меньшей мере 108 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали 62 человека. В Самаре в авиакатастрофе погибли 6 человек. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интека» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Forbes» Максиму Кашулинскому. Суд обязал Кашулинского выплатить компенсацию в размере свыше 100 тысяч рублей в пользу компании, владельцем которой является супруга мэра Москвы Елена Батурин. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий правоцентристский союз «За народное движение». В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания сегодня были задержаны активисты «Молодежного яблока». Суд в Москве сегодня рассматривает иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение этой акции. Совет Безопасности ООН обсуждает сегодня проект резолюции по введению новых санкций против Ирана в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. В Вашингтоне завершила работу Международная комиссия по выплатам компенсации жертвам массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. Свыше 300 миллионов долларов получили 48 тысяч уцелевших жертв Холокоста. В Пекине был отменен и сегодняшний раунд многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. КНДР не намерена возвращаться за стол переговоров, пока ее деньги, размороженные Соединенными Штатами в банке Макао, не окажутся на счетах Пхеньяна. Верховная Рада Украины утвердила Арсения Яценюка в должности министра иностранных дел. За это решение проголосовали 426 депутатов. Президент Украины Виктор Ющенко внес кандидатуру Яценюка после того, как парламент дважды отказался назначить министром иностранных дел Владимира Огрызко. Информационную программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной, центральной теме этого часа программы «Время свободы». Почему в России столь популярны прямые жалобы к президенту страны? Такой вопрос прохожим на улицах Пскова задавала корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Анна Липина.
Ну, наверное, просто местная администрация не решает этих вопросов и проблем. Видимо, до судов не доходят или каким-то образом они не хотят решать эти проблемы народные. Доверяют президенту. Уверены в том, что он все-таки может это решить. Он себя показал на своем посту, что он действительно добивается всего, решает все вопросы, проблемы.
Ну, не к кому больше обратиться-то.
К царю-батюшке. Это исторически у нас так сложилось. Все воеводы берут взятки. Это так и истории было. Воеводы, губернаторы. У нас есть. Истина вся всегда заключалась в царе-батюшке.
Потому что уровень культуры низкий.
А потому что, наверное, власти, они ничего не делают, а надеются народ, что хоть президент что-то сделает.
Ну, издавна, наверное, так повелось. Чуть что, сразу. Сразу в Москву.
Может быть, в нем видят силу, защиту свою. Вера в добром.
Никто ничего не решает. Виноват во всем Путин. А еще и Чубайс заодно.
Может быть, я встречаюсь с другим контингентом. Никогда не слышал, чтобы кто-то там собирался жаловаться президенту. У нас даже в Думу городскую и то не жалуются. Машут рукой.
Ну, потому что не могут найти на местах, очевидно, получить того результата, которого ожидают. Чиновники не работают. Наверное, и правосудие тоже немножечко буксует. Причем как на уровне первого районного звена, так и на уровне областном. Правосудие хромает, кстати, и на самом высоком уровне, на мой взгляд. Верховный суд тоже очень слабо работает.
Ну, наверное, люди не доверяют просто чиновникам, местному самоуправлению. Ну, видимо, считают, что быстрее как бы до президента дойдут, если все вот эти жалобы, и тогда он действительно поможет.
Потому что привыкли все халяву, чтобы кто-то что-то дал. Потому что это уже в мозгу сидит, что раньше там в КПСС жаловались, кто-то что-то делал. А сейчас, ну, так по привычке уже, видимо, самому высокому. Дайте нам то, дайте это. А может быть, не исторически, а чисто уже в русской культуре или менталитете это сидит, наверное. На самый верх обязательно. Ниже никто не может, и сам ничего не можешь.
Ну, возможно, это связано с особенностями менталитета, да. Надеются, наверное, как-то все-таки, что дойдет.
Возможно, они считают это наиболее эффективным, потому что если куда-то в местные власти обратишься, может быть, твою проблему проигнорируют просто. Они хотят, чтобы 100% решение было.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему в России столь популярны жалобы президенту страны. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шарогадский. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки и техники. Сегодня его представит Ольга Орлова.
Российскими учеными создан противовирусный препарат «Триазавирин». Он защищает в том числе и от вируса птичьего гриппа H5N1. У отечественного препарата нет зарубежных аналогов, и его эффективность не зависит от тяжести и стадии инфекционного процесса. Директор референс-центра по гриппу Всемирной организации здравоохранения Алан Хэй подчеркнул, что российский препарат может быть использован для защиты человечества от грядущей гриппозной пандемии. Число случаев алкогольного цирроза печени среди британцев в возрасте от 25 до 34 лет за последние десятилетия увеличилось с 270 до 642. Это хроническое поражение печени обычно развивается при потреблении больших доз алкоголя в течение 10-15 лет. В связи с этим президент Королевского колледжа психиатров Ян Гилмор сообщил, что подобные результаты в этой возрастной группе говорят о том, что заболевание будет прогрессировать и в будущем. Эти выводы вызвали резкую критику существующей системы здравоохранения в Британии со стороны либеральных демократов. Американские биологи из Балтимора создали генетически модифицированных москитов для борьбы с распространением малярии. Модифицированные комары имеют встроенный ген, способный продуцировать вещество, убивающее возбудителя малярии. Таким образом, насекомые не могут распространять болезнь. Кроме того, созданные комары увеличили численность своей популяции по сравнению с обычными комарами, то есть производили больше потомства и меньше гибли. Однако пока не найден ответ на главный вопрос – как заменить естественное комариное население на генетически модифицированное без последствий для окружающей среды. Британский инженер Питер Добинс предложил модель функционирования системы эхолокации у дельфинов на мелководье. Модель, основанная на свойствах зубов животных, могла бы быть полезна для улучшения устройств гидролокации у людей. Строение зубов дельфинов особенное. Они все одного типа и не разбиваются на резцы и коренные зубы для жевания. При этом расстояние между зубами дельфинов является удивительно точным. Вибрации зубов могут передаваться в мозг по определенным нервам. Челюсть дельфина содержит специальные жировые отложения, которые помогают передавать звуковые волны во внутреннее ухо. Таким образом, радар дельфина превосходит любые созданные людьми системы, особенно на мелководье.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Московское время 17 часов 38 минут. Продолжаем нашу программу. 2007 год объявлен ЮНЕСКО годом русского языка. Однако именно сейчас петербургские писатели боятся, что местные чиновники просто уничтожат литературную жизнь города. Речь идет о фактическом закрытии Центра современной литературы и книги. Этот центр уже 10 лет с успехом выполняет функции Дома писателей в Петербурге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Из-за бурных событий 3 марта, когда в Петербурге проходил марш несогласных, осталась практически незамеченной другая акция протеста – митинг питерских литераторов, приуроченный ко Всемирному дню писателей. Акция проходила у Центра современной литературы и книги, созданного 10 лет назад усилиями писателей Бориса Стругацкого, Ильи Штемлера, Александра Житинского и Дмитрия Каралеса. Нет, пока Центр не закрывают напрямую, но события, которые начали вокруг него происходить, очень встревожили писателей, говорит поэт, председатель секции поэзии Союза писателей Петербурга Александр Танков.
Литература у нас и в блокаду существовала, а сейчас решили, что все, пора с ней завязывать. У нас 3 года проходил фестиваль «Невский проспект» литературный. В Москве-то этих премий черное сколько, а у нас была только вот эта премия имени Гоголя для прозаиков, премия имени Ахматовой для поэтов, премия имени Маршака для детских поэтов и премия имени Заболоцкого для поэтов более авангардного жанра. Но в этом году это решили прекратить, хотя это, по-моему, очень украшало культурную жизнь города.
А на какие средства существовала эта премия?
На средства города. Депутат Сергей Андреев, он, по крайней мере, на такие вещи деньги каким-то образом из бюджета выделял. И выделил в прошлом году на этот год. Но чиновники решили, что можно это дело прижать. Они финансирование принесли на 4-й квартал. А фестиваль-то у нас идет весной, простите меня. Значит, не будет этого фестиваля. У нас же вся жизнь только в Москве, в Петербурге нет ничего. Вот последние остатки жизни тоже решили изжить. Второе. У нас, как все знают, давно сгорел Дом писателя. В этом Доме писателя теперь давным-давно Талион-клуб существует, мини-гостиница, казино. Это нужнее, конечно, чем литература в городе. И вот появился 10 лет назад Центр современной литературы и книги на набережной Макарова, который стал играть роль этого самого сгоревшего союза. Во-первых, это Это единственный писательский клуб в городе, где можно встретиться, почитать там стихи, прозу какую-то новую. Потом там же проходит масса важных и нужных семинаров. Там ведет семинар Стругацкий Борис Натанович. Там ведет семинар Кушнер. И семинар Кушнер — это, в общем, нечто особенное, конечно. Потом в этом же доме ведет молодежный семинар Галины Сергеевны Гампер. Существует еще масса всяких интересных проектов. Татьяна Лафиру ведет там проект «Две стороны», приглашает двух разных поэтов. Они читают стихи и отвечают на разные вопросы. Бывают очень интересные вечера.
Действительно, литературные вечера здесь проходят несколько раз в неделю. И вот теперь, похоже, все это прекратится. Во всяком случае, Комитет по печати и средствам массовой информации проявляет по отношению к центру удивительную подозрительность.
Сам комитет проводит проверку. Они говорят, у вас никакой деятельности там не ведется. Вы все это преувеличиваете. Приезжают, начинают проверять. А чем вы подтвердите, что у вас действительно вот ведутся семинары Кушнера? Это люди абсолютно далекие от какой бы то ни было, не только литературы, культуры вообще. Вот они приезжают проверять. Чем вы подтвердите, что этот вечер действительно был? А вы должны делать видеосъемку каждого семинара. А где подпись Кушнера, что он действительно каждый вторник там у вас ведет свои семинары? А где подпись Стругацкого? Отчетность там ведется, там все это делают. Им начинают показывать все это, тыкать пальцем. Вот это, вот афиша. Вот... А чем, кроме афиши, вы можете подтвердить, что этот вечер действительно проходил? А чем можно подтвердить, что литературный вечер проходил? Десятки людей на него приходили, там пресса была на нем. Чем можно подтвердить? В итоге оказалось, что мероприятие было даже больше, чем заявлено было. Через два дня они присылают проверку уже из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Начинают там доказывать, что вы там какие-то деньги разворовали. Еще что-то такое. Денег там никаких и нет фактически, нечего разворовывать. Дальше. С этим фестивалем требуют смету, а какого цвета будут костюмы у актеров, которые будут выручать эти премии? Откуда мы знаем? Дадите денег, мы будем искать актеров на такую сумму. Сейчас, наконец, прислали смету на финансирование вот этого центра на этот год. Сказать, что это издевательство, это значит ничего не сказать. Например, Борис Натанович Стругацкий, человек-легенда. Как вы думаете, какую ему положили зарплату, так сказать, за ведение семинаров? 174 рубля.
К слову сказать, сам Борис Стругацкий о своей зарплате вообще ничего не знает, а о положении Центра современной литературы и книги думает вот что.
Впечатление такое, что кому-то нравится наше помещение. Есть такие богатые, влиятельные, предприимчивые люди, которым очень нравится наше помещение, очень удобно подходящее под ресторан, под казино, под роскошный бильярдный зал. И поскольку мы никаких денег не даем городу серьезно, то город не очень заинтересован сохранять наше там присутствие. Я считаю, что если нас оттуда выживут, это будет очень горькая потеря и для писателей, естественно, поскольку это был самый лучший клуб писательский, который только когда-либо существовал в Петербурге. А во-вторых, это и для города будет потеря. Потеря престижа, центра интеллигентности. Это все очень обидно.
А пока что чиновники прислали писателям интересные бумаги, по которым выходит, что центр на выделенные ему деньги не имеет права нанимать уборщицу, покупать лампочки и туалетную бумагу, а также оплачивать более половины коммунальных платежей. Из чего оплачивать вторую половину, а также что именно погубит их центр, чья-то жадность до квадратных метров на набережной Невы или простая чиновничья глупость и некомпетентность, этого писатели пока не знают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и почти 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли по меньшей мере 108 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме престарелых стали не менее 62 человек. В Самаре в авиакатастрофе погибли 6 человек. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интека» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Forbes» Максиму Кашулинскому. Суд обязал Кашулинского выплатить компенсацию в размере свыше 100 тысяч рублей – в пользу компании, владельцем которой является супруга мэра Москвы Елена Батурина. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий правоцентристский «Союз за народное движение». В Петербурге за проведение пикета у законодательного собрания сегодня были задержаны активисты молодежного отделения партии «Яблоко». Суд в Москве рассматривает иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение этой акции. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по введению новых санкций против Ирана в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. В Пекине был отменен и сегодняшний раунд многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. КНДР не намерена возвращаться за стол переговоров, пока ее деньги, размороженные Соединенными Штатами в банке Макао, не окажутся на счетах Пхеньяна.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы продолжит программу «Время свободы». У микрофона Иван Трифилов.
Объем государственного долга России на 1 января 2007 года составил 2 триллиона 435 миллиардов рублей или 9,1% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему обменному курсу это примерно 63,5 миллиарда долларов. Сообщается также, что в течение прошлого года государственный долг России сократился более чем на 640 миллиардов рублей или примерно на 20%. Повышение заработной платы работников бюджетных организаций в России в 2008 году составит от 7 до 8%, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Он напомнил, что с 1 сентября нынешнего года зарплаты бюджетников увеличиваются на 15%, а минимальный размер оплаты труда более чем в два раза до 2300 рублей. Вместе с тем, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, уже к концу следующего года размер минимальной зарплаты необходимо повысить до прожиточного минимума.
Мы предложили правительству при подготовке бюджета 2008, 2009 и 2010 годов предусмотреть необходимые средства для того, чтобы до конца 2008 года минимальный размер оплаты труда был бы повышен до уровня прожиточного минимума. По прогнозам, это около 4300 рублей. Мы рассчитываем, что до 1 декабря 2008 года МРОТ достигнет такой величины.
Государственный Сбербанк России завершает сегодня прием средств в оплату акций, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии. Ранее глава банка Андрей Казьмин сообщил, что Сбербанк может привлечь более 250 миллиардов рублей или в пересчете примерно 9,5 миллиардов долларов. В этом случае продажа акций Сбербанка станет второй по величине в российской истории. После первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60% до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20% почти до 22%. Долю природного газа в общем объеме потребления всех энергоресурсов России необходимо снизить с более чем 50% как минимум до 42%, установив ее на уровне 1991 года, считает представитель концерна «Газпром» Александр Фомин. Нынешняя доля газа в топливно-энергетическом балансе страны, по его словам, создает реальную угрозу энергобезопасности страны. Ранее об этом говорил и первый вице-премьер Сергей Иванов.
Очевидна необходимость диверсификации топливно-энергетического баланса и развитие эффективных технологий для обеспечения энергетической безопасности. Планируется, что уже в апреле на заседании правительства будет рассмотрена уточненная редакция энергетической стратегии. В ней предусматривается сокращение доли газа в топливном балансе электроэнергетики и увеличение доли атомной, гидро- и угольной генерации.
Россия и Казахстан в начале апреля подпишут соглашение о создании в российском городе Ангарск Международного центра по обогащению урана, сообщил заместитель главы Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Вместе с тем, как считает руководитель агентства Сергей Кириенко, услугами этого центра смогут воспользоваться и другие государства, заинтересованные в получении обогащенного ядерного топлива для атомной энергетики.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие. Под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут получать свою долю доходов, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Министерство информационных технологий и связи России считает необходимым уже в нынешнем году прекратить выдачу лицензий на аналоговое телевизионное вещание в стране. Как сообщил представитель министерства Олег Кузнецов, это связано с тем, что уже к 2012 году, согласно планам правительства, Россия должна полностью перейти на цифровое телевещание. Вместе с тем, действующие лицензии на аналоговое телевещание предполагается продлевать, но не далее 2012 года. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, обязывающий указывать стоимость товаров, работ и услуг в их рекламе в российских рублях. Вместе с тем документ допускает при необходимости дублирование этих цен в иностранной валюте. По сравнению с первоначальным проектом закона, из него исключены нормы, запрещающие в частности должностным лицам и государственным служащим в публичных выступлениях приводить информацию, выраженную в иностранной валюте. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Катренко.
Понятно, что никто не предполагает доводить ситуацию до абсурда. И если, предположим, в международных контрактах речь идет об иностранной валюте, то никто не собирается это изменять.
Власти Китая выдали первое разрешение работающим в стране зарубежным банкам на проведение операций в местной валюте. Их получили региональное подразделение американского Citigroup, двух британских банков, включая крупнейший из них HSBC, а также один из банков Гонконга. Предоставление зарубежным банкам доступа на внутренний розничный рынок было одним из главных требований к Китаю на время пятилетнего переходного периода вступления страны во Всемирную торговую организацию. Он завершился 11 декабря 2006 года. До сих пор в Китае зарубежные банки могли работать лишь со счетами, открытыми в иностранной валюте. Курс доллара на сегодня 26 рублей 4 копейки, на завтра 26.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 64 копейки, курс на четверг 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как не стать жертвой нигерийской аферы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Стереть из памяти кошмары, преследующие многих людей, перенесших катастрофы, могут помочь революционные средства, разрабатываемые американскими учеными. Посттравматический синдром стал, например, одной из серьезнейших проблем для американских ветеранов иракской кампании, многие из которых в течение месяцев и даже лет гражданской жизни остаются жертвами, не оставляющих их кошмаров. Цель лекарства, проходящего тестирование, – прервать процесс превращения так называемой краткосрочной памяти в долговременную. Но серьезная проблема заключается даже не в эффективности лекарства, которое, судя по всему, помогает стирать из памяти тяжелые воспоминания, а в сомнительности права ученых на вторжение в деликатный процесс высшей нервной деятельности. Некоторые специалисты предупреждают, что, манипулируя человеческой памятью, ученые могут выпустить джинны из бутылки, дав в руки врачам инструменты для программирования мозга. Нигерийская афера. В таком сомнительном контексте замелькало в последние дни в американской прессе название крупнейшей африканской страны. Интернетные жулики из Нигерии, по словам американских правоохранительных служб, представляют сейчас, возможно, самую серьезную угрозу для доверчивых американцев, рассказывает Ян Рунов.
В первую десятку интернетных обманов входит так называемая нигерийская схема, она же афера 419. По ней успешно облапошивают массу людей уже более 10 лет. Некий иностранец, который может назваться генералом из Нигерии, сообщает вам по электронной почте, что хочет вытащить миллионы со своего счета в Нигерии и положить на иностранный счет. Он просит вашей помощи и обещает за это поделиться с вами частью своего состояния. Вы сообщаете свой банковский счет, на который нигериец должен перечислить деньги. На эту удочку попадаются не только люди безграмотные и наивные. В штате Мичиган в нигерийскую паутину попал казначей округа Алкона с 14-летним стажем на этом посту Томас Кетона, который послал жуликам не только свои собственные деньги, но и 1 миллион 200 тысяч долларов из казны округа. Ему предъявили обвинение в казнократстве и отправили в камеру предварительного заключения. Сержант полиции Стив Харшбергер говорит: «Шансов вернуть эти деньги никаких. Материалы по делу сложены в стопку высотой более метра, и она продолжает расти. 56-летний казначей хотел побыстрее разбогатеть. Он рассказывал своим друзьям, что ожидает получения от 1 миллиона долларов до 4 на свои капиталовложения, что уйдет на пенсию и жизнь станет прекрасной. Как только мой корабль
корабль придет, повторял он, я уволюсь и начну жить. Теперь бывший казначей Томас Катона ждет своего корабля в тюрьме. Он наполовину жертва преступления. Не часто, но все же попадаются и сами жулики. Так, 2 марта во Флориде были арестованы двое специализировавшихся на нигерийской схеме. Один из этой пары – гражданин Нигерии Адентиджу Идоу, 41 года, ключевой организатор нигерийского спама в Южной Флориде. В среднем при помощи интернета он воровал по 2-3 миллиона долларов в год в течение 15 лет. Люди, не лишенные здравого смысла, знают, что делать с так называемыми электронными письмами из Нигерии. Мы получаем такие письма, когда получили первый раз, мы с моим мужем очень смеялись, а потом стерли письмо. В это нельзя верить. Помощник окружного прокурора Бруклина советует не верить, когда обещают легкие деньги.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Звуки ретро в британской интерпретации явно захватывают американскую аудиторию. Американские критики с восторгом встретили только что вышедший в США второй диск 23-летней Эми Уайнхаус. Диск называется «Back to Black». Песня «Ты знаешь, я не столь хороша».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.